Глава 37. Башенка. Из коридора донесся громкий шум. В этот час обычно никто не поднимался сюда. Орлан улетел с криком. Дверь растворилась. И почтенный кюре Шелан, трясущийся с палкой в руках, упал к нему на грудь. «Ах, Боже праведный, да как же это может быть, дитя мое? Чудовище, следовало бы мне сказать!» И добрый старик уже больше не в состоянии был вымолвить ни слова. Жюльен боялся, что он вот-вот упадет. Ему пришлось довести его до стула. Длань времени тяжело легла на этого когда-то столь деятельного человека. Жюльену казалось, что перед ним тень прежнего кюре. Отдышавшись немного, старик заговорил. «Только позавчера я получил ваше письмо из Страсбурга, и в нем ваши 500 франков для верьерских бедняков. Мне его принесли туда, в горы, в Ливрю. Я теперь там живу, у моего племянника Жана. И вдруг вчера узнаю об этой катастрофе. Господи, Боже мой, да может ли это быть?» Старик уже не плакал. Взор его был лишен всякой мысли, и он как бы машинально добавил. «Вам понадобятся ваши 500 франков. Я вам их принес. Мне только вас надобно видеть, отец мой!» — воскликнул растроганный Жюльен. — А деньги у меня еще есть. Но больше он уже не мог добиться от старика ни одного разумного слова. Время от времени слезы набегали на глаза господина Шелана и тихонько катились по щекам. Он устремлял взгляд на Жюльена и, казалось, не мог прийти в себя от изумления, видя, как тот берет его руки и подносит их к своим губам. Это лицо, когда-то такое живое, так пламенно воодушевлявшееся поистине благородными чувствами, теперь словно застыло, лишенное всякого выражения. Вскоре за старцем пришел какой-то крестьянин. «Не годится ему уставать-то, и говорить много нельзя», — сказал он Жюльену, и тот понял, что это и есть его племянник. Это посещение погрузило Жюльена в жестокое уныние без слез, которые могли бы его облегчить. Все стало для него теперь мрачным, безутешным, и сердце его словно оледенело в груди. Это были самые ужасные минуты из того, что он пережил со времени своего преступления. Он увидел смерть во всей ее неприглядности. Все призраки душевного величия и благородства рассеялись, как облако от налетевшей бури. Несколько часов длилось это ужасное состояние. Когда душа отравлена, ее лечат физическим воздействием и шампанским. Но Жюльен счел бы себя низким трусом, если бы прибегнул к подобного рода средствам. На исходе этого ужасного дня, в течение которого он непрерывно метался взад и вперед по своей тесной башне, он вдруг воскликнул. «Ах, какой же я дурак! Ведь если бы мне предстояло умереть, как всякому другому, тогда, конечно, вид этого несчастного старика мог бы привести меня в такое невыносимое уныние. Но смерть мгновенная и в цвете лет, она как раз и избавляет меня от этого жалкого разрушения». Однако, несмотря на все эти рассуждения, Жюльен чувствовал, что он ослабел, что он проявил малодушие, и потому-то его так и расстроило это посещение. В нем теперь уже не было никакой суровости, ничего величественного, никаких римских добродетелей. Смерть царила где-то на большой высоте, И не такая уж это была легкая вещь. «Вот это будет мой термометр», — сказал он себе. «Сегодня вечером я на 10 градусов ниже того мужества, с каким следует идти на гильотину. А сегодня утром мое мужество было на надлежащем уровне. А в общем, не все ли равно, лишь бы оно вернулось ко мне в должную минуту?» Эта мысль о термометре несколько развлекла его и, в конце концов, рассеяла его мрачное настроение. Когда он на другой день проснулся, ему было стыдно вспоминать вчерашний день. «Мое счастье и спокойствие под угрозой». Он даже решил написать главному прокурору, чтобы к нему никого не допускали. «А Фуке?» — подумал он. «Если он вздумает приехать сюда, в Безансон, как это его огорчит!» Наверное, он месяца два уже не вспоминал о Фуке. «Каким глупцом я был в Страсбурге! Мои мысли не поднимались выше воротника на моем мундире». Воспоминание о Фуке надолго заняло его, и он опять расчувствовался. Он в волнении шагал из угла в угол. «Ну вот я и опустился уже на 20 градусов ниже уровня смерти. Если моя слабость будет расти, лучше уж покончить с собой. Как будут торжествовать все эти аббаты-малоны и господа Вально, если я умру с люнтяем?» Приехал Фуке. Этот добрый, простодушный человек не помнил себя от горя. Он только об одном и толковал — продать все свое имущество, подкупить тюремщика и устроить Джульену побег. Он долго говорил о бегстве господина де Лавалета. «Ты меня огорчаешь», — сказал ему Жюльен. «Господин де Лавалет был невинен, а я виновен. Ты, сам того не желая, заставляешь меня думать об этом различии. Ну что это ты говоришь? Неужели? Ты готов продать все свое имущество?» — удивился Жюльен, вдруг снова обретая всю свою наблюдательность и недоверчивость. Де Лавалет... Годы жизни 1769-1830. Французский государственный деятель. В 1815 году он всеми мерами способствовал вступлению в Париж возвратившегося с острова Эльбы Наполеона. После второй реставрации он был арестован и присужден к смертной казни по обвинению в государственной измене. За день до казни его жена посетила его в тюрьме. Переодевшись в платье жены, Лавалет бежал. Примечание редакции. Фуке, обрадовавшись, что наконец-то его друг откликнулся на его замечательную идею, начал подробно высчитывать с точностью чуть ли не до каждой сотни франков, сколько он может выручить за каждый из своих участков. «Какое изумительное самоотвержение для деревенского собственника», — думал Жюльен. «Сколько скопидомства, бережливости, чуть ли не мелкого скряжничества, которое заставляло меня краснеть, когда я замечал это за ним. И всем этим он жертвует для меня». Конечно, у блестящих молодых людей, читающих Рене, которых я встречал в особняке де ла Моля, нет его смешных недостатков. Но за исключением разве каких-нибудь совершенных юнцов, неожиданно разбогатевших благодаря какому-нибудь наследству и еще не знающих цены деньгам, кто из этих блестящих парижан способен на такое самопожертвование? Все ошибки речи, неотесанные манеры Фуке, все исчезло для него, и Жюльен бросился обнимать друга. Никогда еще провинция, при сравнении с Парижем, не удостаивалась такого высокого предпочтения. Фуке, в восторге от того чувства, которое он прочел в глазах Жюльена, принял его за согласие бежать. Это проявление величия вернуло Жюльену всю твердость духа, которая лишила его посещения господина Шелана. Он был еще очень молод, но, по-моему, в нем было заложено много хорошего. Вместо того, чтобы перейти от чувствительности к хитрости, как это случается с громадным большинством людей, он постепенно обрел бы с годами истинно отзывчивую доброту и излечился бы от своей безумной подозрительности. А, впрочем, к чему эти праздные предсказания? Допросы участились, вопреки всем усилиям Жюльена, который своими показаниями всячески старался сократить эту волокиту. «Я убил, или, во всяком случае, пытался убить, преднамеренно», — повторял он каждый день. Но судья его был прежде всего формалистом. Показания Жюльена отнюдь не сокращали допросов. Они задевали самолюбие судьи. Жюльен не знал, что его хотели перевести в ужасное подземелье, и что только благодаря стараниям Фуке он остался в этой славной комнатке, помещавшейся на высоте 180 ступеней. Аббат де Фрилер принадлежал к числу тех влиятельных лиц, которым Фуке поставлял дрова на топливо. Добрый лесоторговец приложил все старания, чтобы проникнуть к всесильному старшему викарию. Радость его была неописуема, когда господин де Фрилер объявил ему, что, помня добрые качества Жюльена и услуги, которые он когда-то оказал в семинарии, он постарается расположить судей в его пользу. У Фуке появилась надежда на спасение друга. Уходя, он кланялся чуть ли не до земли и просил господина старшего викария принять и раздать на служение месс небольшую сумму в 6 луидоров, дабы вымолить оправдание обвиняемому. Фуке пребывал в странном заблуждении. Господин де Фрилер был отнюдь не чета вольно. Он отказался взять его луидоры и даже не пытался дать понять простаку-крестьянину, что ему лучше попридержать свои денежки. Видя, что ему никак нельзя этого втолковать, без того, чтобы не допустить какой-нибудь неосторожности, он посоветовал Фуке раздать эти деньги беднякам-заключенным, которые действительно были лишены всего. «Престранное существо этот Жюльен», — раздумывал господин де Фрилер. «Поступок его поистине необъясним, а для меня таких вещей не должно быть. Может быть, его можно будет изобразить мучеником? Во всяком случае, я найду концы, дознаюсь, в чем тут дело. И, кстати, мне может подвернуться случай припугнуть эту госпожу де Риналь, которая не питает к нам ни малейшего уважения и, в сущности, терпеть меня не может. А попутно мне, может быть, удастся найти путь к блистательному примирению с господином де Ламолем, который явно питает слабость к этому семинаристу». Мировая по тяжбе была подписана несколько недель тому назад, и аббат Пирар, уезжая из Безансона, не упустил случая обронить несколько слов насчет таинственного происхождения Жюльена. Это было как раз в тот самый день, когда несчастный покушался убить госпожу де Риналь в Верьерской церкви. Жюльен опасался теперь только одной неприятности перед смертью — посещения отца. Он посоветовался с Фуке, не написать ли ему прокурору, чтобы его избавили от всяких посетителей. Этот ужас перед встречей с родным отцом, да еще в такую минуту, глубоко возмутил честную мещанскую натуру лесоторговца. Ему даже показалось, что теперь он понимает, почему столько людей искренне ненавидят его друга. Но из уважения к его несчастью он скрыл свои мысли. «Уж во всяком случае, — холодно заметил он Жюльену, — этот приказ о недопущении свиданий не может коснуться твоего отца».